Глава восьмая. «Ма бон ами, милый друг», — сказала маленькая княгиня утром 19 марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке, ну и как во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, была такая, что она еще более напоминала об общей печали. «Ma bonne amie,
je crains que le frühstück, comme dit Foka, повар, дружочек, боюсь, чтобы от нынешнего фриштика, как называет его повар Фока, «De ce matin ne me pas fait du mal. Мне бы не было дурно».
От нынешнего фриштика. Фрюштюк, с немецкого «ранний завтрак».
«А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна», — испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми мягкими шагами подбегая к невестке. «Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богданной?» — сказала одна из бывших тут горничных.
Марья Богданна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых горах уже другую неделю.
«И в самом деле», — подхватила княжна Марья, — «может быть, точно, я пойду. Кураж, мон анж. Не бойся, мой ангел». Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты. «Ах, нет, нет!» И кроме бледности на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания.
«Ну, се лестомак...» «Нет, это желудок. Дитке се лестомак, дит, мари дит. Скажи, Маша, что желудок?»
И княгиня заплакала, детски, страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богданной.
«О, мон дьё, мон дьё, боже мой, ах!» — слышала она сзади себя.
Потирая полные небольшие белые руки, ей навстречу значительно спокойным лицом уже шла акушерка.
«Марья Богданна!
Кажется, началось», — сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами, глядя на бабушку.
«Ну и слава богу, княжна», — не прибавляя шага, — сказала Марья Богданна, — «вам, девицам, про это знать не следует».
«Ну как же из Москвы? Доктор еще не приехал», — сказала княжна.
По желанию Лизы и князя Андрея, к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту.
«Ничего, княжна, не беспокойтесь», — сказала Марья Богданна, — «и без доктора все хорошо будет».
Через 5 минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она высунулась. Официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое. Кожаный диван. В доме Толстых свято соблюдалась старая семейная традиция, введенная еще родителями писателя, и нашедшая свое художественное отражение в этой сцене. Все дети появлялись на свет на кожаном диване, который перед родами всегда приносили в комнату родильницы. Толстой сам родился на этом темно-зеленом кожаном диване, на нем увидели свет и все его дети. В черновиках Анны Карениной есть также упоминание о том, что в кабинете Левина стоял старинный кожаный диван, который раньше всегда стоял в кабинете у деда и отца Левина, и на котором родились все Левины. Этот знаменитый кожаный диван и сейчас находится в Ясной Поляне, там, где был всегда, в кабинете писателя. Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома
изредка отворяя дверь, когда проходили мимо, и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе, и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колено перед киотом. К несчастью и удивлению своему она чувствовала, что молитва не утешала ее волнения. Вдруг дверь ее комнаты тихо отворилась, и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня, Прасковья Савишна, почти никогда вследствие запрещения князя, не входившая к ней в комнату.
— С тобой, Машенька, пришла посидеть, — сказала няня. — Да вот, княжовы свеч венчальный перед угодником зажечь принесла мой ангел, — сказала она, вздохнув.
— Как я рада, няня!
— Бог милостив, голубка!
Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и щелком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно, вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверью, что чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает. Все старались притвориться незнающими. Никто не говорил об этом. Но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. В большой девичьей не слышно было смеха. В официанской все люди сидели и молчали, наготове чего-то. На дворе жгли лучины и свечи, и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богданне спросить, что. —
Только скажи, князь приказал спросить, что?
— И приди, скажи, что она скажет.
— Доложи князю, что роды начались, — сказала Марья Богданна, значительно посмотрев на посланного.
Тихон пошел и доложил.
— Хорошо, — сказал князь, затворяя за собой дверь, и Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете.
Немного погодя, Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи. Увидав, что князь лежит на диване, Тихон посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечи и не сказав, зачем он приходил. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь, и чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал.
Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны. Навстречу немцы доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту, и за которым была выслана подстава на большую дорогу к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам. Подстава — сменные лошади, выставляемые по пути движения или высылаемые навстречу едущему. Княжна Марья уже давно оставила книгу, она сидела молча, устремив лучистые глаза на сморщенное, до малейших подробностей знакомое лицо няни, на прядку седых волос, выбившуюся из-под платка, на висящий мешочек кожи под подбородком. Няня Савишна с щелком в руках тихим голосом рассказывала, сама не слыша и не понимая своих слов,
сотни раз рассказанный о том, как покойница-княгиня в Кишиневе рожала княжну Марью с крестьянской бабой-молдаванкой вместо бабушки.
«Бог помилует, никакие доктора не нужны», — говорила она.
Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты. По воле князя всегда жаворонками выставлялась по одной раме в каждой комнате, и, отбив плохо задвинутую задвижку, затрепал штофной гординой и, пахнув холодом, снегом, задул свечу.
Затрепал штофной гординой. Штоф, с немецкого «штоф». Плотная, тяжелая, декоративная шелковая ткань, обычно с крупным узором. Применялась для обивки стен, мебели, для занавесей и тому подобного.
Княжна Марья вздрогнула. Няня, положив чулок, подошла к окну и, высунувшись, стала ловить откинутую раму. Холодный ветер трепал концами ее платка и седыми, выбивавшимися прядями волос.
— Княжна, матушка, едут по пришпекту кто-то, — сказала она, держа раму и не затворяя ее, — с фонарями. Должно, доктор.
— Ах, боже мой! — Слава богу, — сказала княжна Марья, — надо пойти встретить его, он не знает по-русски.
Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу уехавшим. Когда она проходила переднюю, она в окно видела, что какой-то экипаж и фонари стояли у подъезда. Она вышла на лестницу. На столбике перил стояла сальная свеча и текла от ветра. Официант Филипп с испуганным лицом и с другой свечой в руке стоял ниже на первой площадке лестницы. Еще пониже, за поворотом, по лестнице слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах. И какой-то знакомый, как показалось княжне Марье, голос говорил что-то.
«Слава богу!» — сказал голос. «А батюшка?»
«Почевать легли», — отвечал голос дворецкого Демьяна, бывшего уже внизу. Потом еще что-то сказал голос, что-то ответил Демьян, и шаги в теплых сапогах стали быстрее приближаться по невидному повороту лестницы. «Это Андрей», — подумала княжна Марья. «Нет, это не может быть. Это было бы слишком необыкновенно», — подумала она. И в ту же минуту, как она думала это, на площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом. Да, это был он, но бледный и худой, и с измененным, странно смягченным, но тревожным выражением лица. Он вошел на лестницу и обнял сестру.
«Вы не получали моего письма?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся, и с акушером, который вошел вслед за ним, он съехался с ним на последней станции, быстрыми шагами опять вошел на лестницу и опять обнял сестру. «Какая судьба!» — проговорил он. «Маша! Милая!» И, скинув шубу и сапоги, пошел наполовину княгини.